sonst. Первого стиха давайте прочитаем.
Первая глава.
Да, первая глава. Первое царство, первая глава.
С первого стиха. По какой?
С первого стиха давайте. По 20 стих читаем.
3-4. Был один человек из Рамафаима, с горы Ефрема, имя ему Елькана, сын Иракана, сына Ильи, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрафима. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Фина. У Финана были дети, а у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в село. Там были Илий и два сына его, Офни и Финеас, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хоть Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господь. Та огорчала ее, а эта плакала и ела. И сказал ей Елкана муж ее: «Анна, что ты плачешь, и почему не ешь, и отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И стала Анна после того, как они ели и пили село. Или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если ты призвишь на скорбь рабы твои, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твои, и дашь обет твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и прибыль не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась перед Господом, Илий смотрел на уста ее. И когда она говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяной, и сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, Господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали моей, от слова моей я говорила до сели». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала: «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в храм. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему его самое, ибо говорила: «От Господа я и спросила его». Аминь.
Мы сегодня будем говорить еще раз, что молитва – это целая наука. И попытаемся с вами сегодня еще раз разобрать с молитвенную тему про Анну. Да, и мне очень нравится эта история, и очень интересная эта история. Мы с вами видим ситуацию. Анна не могла родить ребенка. Ну и другие женщины, которые были рядом с ней, жены, так сказать, вот они немножко издевались и на нее смотрели не очень, так сказать, ну, с таким взглядом. Хихикали, подхихикивали, что ее очень сильно это огорчало. Очень интересная ситуация. Ее это сильно огорчало. Знаете, в жизни бывает так, что живем мы с братьями и сестрами, и все как бы замечательно вроде бы, и в семье не без уродов, как говорится, да, и видим, что среди братьев и сестер, даже служителей команды, есть люди, которые чего-то не могут. Не могут делать то, чего делают все, может быть, да? И у них какой-то есть недостаток или какая-то проблема в жизни, где они вроде бы так и состояться не могут, и они слышат ухмылки тех, кто рядом с ними, и они сами понимают, что они не могут, и это их огорчает. Иоанну это тоже очень сильно огорчало. Тем более, как женщину это было очень актуально. Она как женщина должна родить, да, для своего мужа. Часто мы понимаем в нашей жизни ситуацию. Мы, как верующие люди, должны что-то сделать. Почему-то ничего не происходит. И почему-то мы должны духовно быть плодоносными, рождать, но почему-то что-то не происходит. У всех как будто происходит совместно. И тут мы видим такую ситуацию, что муж ее пришел и стал ее поддерживать. Но как он ее поддержал, очень интересно. Как он ее поддержал. Как нас поддерживают сегодня люди близкие. Он говорит, ну смирись, что ты бесплодный. Зато я у тебя есть. Тешь со мной. Я же у тебя есть. Все у тебя замечательно. Вот что значит находить утешение у людей. Люди, они не помогают нам выйти из проблем. Они помогают нам как бы сидеть в этих проблемах и, ну, как бы соглашаться с этими проблемами. Ну, я тебя понимаю, да. Но зато у тебя есть я. И часто в жизни мы, опять же таки, как живем? Ну, и соглашаемся с этими обстоятельствами. И там написано, Анна плакала. Она ушла в депрессию. И часто, когда мы сталкиваемся с какими-то проблемами, мы начинаем рыдать, мы начинаем впадать в истерику, в депрессию. Мы начинаем роптать, почему я, почему со мной не так, что со мной не так, почему Бог, ты заключил мое чрево. И так далее, и так далее. И тут мы находим такие же человеческие поддержки. Ну, типа, ну смирись. Ну, посмотри, ну, что это значит? Это значит, ну, не можешь родить и не можешь родить, зато у тебя есть я. И часто люди так нас поддерживают. Говорят, ну, да, ну, что делать? Ну, ты такой, тебе уже не изменить, согласись с этой судьбой, смирись уже, успокойся уже и просто наслаждайся тем, что у тебя есть, то, что ты имеешь. То есть ничего не меняет. Ты не сможешь изменить эту ситуацию. И муж, и родной, близкий человек ей это сказал. Смирись, успокойся. У тебя есть я. И вот у нас три варианта в жизни. Когда к нам приходят какие-то обстоятельства. Когда мы осознаем, что мы что-то как-то неправильно живем. Что-то у нас не то вообще в жизни. Да. Что-то не хватает. У всех есть, а у меня нет. Все видения там. У всех... Со всеми говорит Бог, а я какой-то духовный урод. Или у меня какие-то проблемы. И по сравнению с другими, у меня какая-то проблема. И вроде бы люди советуют, ну, что ж делать, может, это не твое призвание, может, это... Но я хочу родить ребенка. Я где-то в сердце глубоко осознаю это, где-то. Я где-то глубоко осознаю, что я так не должен жить. Что это ненормально. И первый выход – это смириться с тем и согласиться с тем, что ты такой. И ничего не изменится. Просто продолжай жить, продолжай молиться. Продолжай просто, ну, как бы, смирись, прими это. Мы часто это принимаем. Есть первая категория людей. И вторая категория людей. Которая при этих проблемах, она впадает в истерику, в слезы, в депрессию. Все, то есть она, я хочу, чтобы вы внимательно слушали эти вещи, да, она впадает в депрессию, потому что, вот честно скажите, легче всего что сделать, когда приходит проблема, когда приходят сложности, трудности, легче всего что сделать, легче всего возроптать, легче всего начать задавать вопросы, легче всего начать, недовольство выражать, в уныние впадать, разочаровывать. Легче всего. Ну и у нее в жизни тоже такая ситуация. Она пошла в депрессию, она стала рыдать, плакать, попала в депрессию. И третий вариант. Анна все совершила. Она собралась и пошла молиться. То есть, иными словами, вы понимаете, что мы, как верующие люди, можем в трех вариантах быть верующими. Первый вариант – это когда мы легко просто соглашаемся с тем, что мы бесплодны. Ну, соглашаемся. И просто начинаем жить, как ни в чем не бывало. Муж говорит, ну, довольствуйся тем, что у тебя есть я. Но где-то в глубине покоя не дает это, что это противоестественно. Второй момент – это легко впасть в депрессию. Сказать, да пошло оно нафиг все. Не хочу я ничего больше, я разочарован, Бог меня не любит. Он мне не дал, он у меня забрал. Да? И ожесточить свое сердце. И третий вариант. Какой? Бог может сделать что-то, если я начну искать лица. По-настоящему. То есть Анна приняла решение ходить каждый день в церковь и молиться. Она все перепробовала. Ничего не помогает. Муж уже тоже не верит. Ничто не может изменить эту ситуацию в жизни. По-человечески это нереально. Невозможно. Она и проплакалась, и в депрессии просидела, и издевки услышала от своих близких, что ты какой-то странный, ты какая-то странная. И вообще, если сказать откровенно, то я не знаю, на самом деле вера Анны была очень могущественная в Боге. То есть мы чувствуем насмешки братьев и сестер, да, потому что они любят говорить, а Леша там какой-то странный, Юра такой, да, а это Лена. Нормально. Это все сослуживцы наши. А этот такой, а этот сякой. И ухмеляется, улыбается. Это люди. Они будут так делать. А вы знаете, что вообще по богословию иудейскому, если женщина не могла родить ребенка, она считалась проклятой. Что это как бы Бог не благословляет, и поэтому она как бы проклята, она неугодна перед Господом. Я даже не понимаю, на каком основании она все-таки приняла решение идти до конца молиться. На каком основании вообще? Потому что она должна была смириться с тем, что она проклята. Потому что, ну, богословие говорило об этом иудейском. Но Бог выше богословия, да? Интересные такие моменты, очень тонкие. Я хочу, чтобы вы немножко глубже подумали об Анне. Я читаю место Священного Писания, Бог очень многие вещи открывает. Она выше, чем учение Бога. И представляете, вопреки всем этим вещам, учению, сложившейся традиции, она идет и как будто противоречит той судьбе, которую диктовала вся жизнь. Вот это называется вера. Я верю, что Бог может дать мне ребенка. Понимаешь, вера не то, что ты в депрессии плачешь. Вера не в том, что ты смиряешься с тем, что у тебя в жизни происходит. Это не вера. Это проклятие есть. А вера – это то, что она не согласилась со всем этим, потому что она где-то внутри понимала, что нормальная женщина должна ребенка родить. Что нормальный христианин так жить не может. Он так жить не может. Это не должно быть так. И у тебя, когда к тебе вот это приходит, что ты делаешь? Вот в чем вопрос. У тебя три пути. Три пути. И только из них один путь – это путь веры. И меня на самом деле Анна удивляет своей верой. И в чем смысл ее веры? Во-первых, она поверила, что Бог может дать ей ребенка вопреки всем обстоятельствам. Во-вторых, Она не просто поверила, она уцепилась за Бога. Она все оставила, семью, дом. И она приходила каждый день к Богу и молилась. Каждый день. Она просто вот уцепилась за Бога. И там интересно написано, что Илий каждый день ее видел в храме. Она каждый день в одно и то же время приходила и молилась. И молилась до такой степени, Писание говорит, что она приходила в отупление. Знаете, что такое отупление? Она так долго молилась, она так долго взывала, рыдала, плакала, что вот вы когда-нибудь видели, когда на похоронах мать там плачет или родственники плачут у гроба, и они сутками ревут, сутками, не выходя из комнаты. И уже в последний момент уже ни слез, ни это, а они вот просто сидят тогда. То есть вот такое состояние, когда ты уже как бы погрузился в какой-то автомат, и ты уже не то чтобы слезы, у тебя ни сил, ничего, но ты продолжаешь как бы внутренне плакать, что ли. И она не просто пришла к Богу и выливала свои обиды. Она не просто пришла к Богу и стала выливать. Вы знаете, вера – это не когда мы приходим к Богу и плачем от обиды. Это не есть вера. Это есть жалость. Мы пытаемся выпросить жалость у Бога в том, что мы такие проклятые, несчастные, и Бог пожалеет меня. Но вера – это то, что из-за чего я несчастный, я верю, что Бог мне может ответить и дать это счастье. Вот это вера, это совсем разные вещи. Поэтому не все те люди, которые плачут на молитве, это люди, которые действительно верят. И не все те, которые молятся, верят. А она пришла с верой, взывая к Богу, что Бог, дай мне ребенка. Она не пришла получить успокоение от того, что ее обижают, что она такая несчастная. Она не пришла для этого. Она пришла стоять перед Богом в проломе за то, чтобы Бог дал ей ребенка. Понимаешь, что такое истинная сила молитвы? Истинная вера в молитву. И что мне понравилось? Знаете, что понравилось? Что она каждый день в одно и то же время приходила и долбила. Она стояла на колене и молилась до отупления, написано. До отупления. Вы знаете, как сегодня верующим не хватает вот этой молитвы? Как ленивый сегодня верующий. Я понимаю, почему они живут в двух вещах. В депрессии, в проблемах, в стрессе, в слезах, в позоре. И бесплодными, почему они живут, верующие. Потому что у них вот такого нет, вот такой веры нет в молитве. Вот такого, вот этой позиции я вот ни разу не видел в церкви, чтобы кто-то приезжал в церковь каждый день и молился за свою проблему, чтобы она разрешилась. Я не видел. Понимаете? Чтобы лично человек, вот у него проблемы. Я однажды только видел, вот, знаете, этот был, Ильдар у нас был, татарин. Он один раз поругался с женой, и он прибежал в церковь и всю ночь здесь сидел на коленях и просто молился. Я не знаю, какая у него была вера на то время, но это было действительно интересно. Вот человек, видя свою проблему, он приходит к Богу, падает на колени, и всю ночь он здесь стоял и выл просто. Вы знаете, вот такое вот есть уцепление за Бога. Когда тебе вообще уже все, плевать на все, и вот ты понимаешь, что только Бог может тебе помочь. И что ты вот действительно стоишь на коленях до тех пор и молишься, пока вот Бог реально не придет. И если бы вы или я на самом деле так научились молиться, вы знаете, у нас не было бы, наверное, ни одной проблемы, которая была не отвечена Богом. Например, тебя волнует, рожден ты свыше или нет. Людям что легче сделать? А, наверное, не рожден свыше. Это разве... Ну, ты же должен быть рожден. Ну, да, должен был. Но если пастор говорит, не рожден, значит, я не рожден. Муж и говорит ей. Люди воспринимают так, и это на самом деле жизнь неверующего человека. Это безбожество. Хотя на самом деле все верующие, все в церкви, все молятся. И вот эта интересная история, которая раскрывает очень интересный момент. И вот именно это мне очень понравилось, что она каждый день приходила и до отупления молилась. У нее уже сил нет, но она стоит и молится, молится. Господь. Вот она вот взяла одну тему молитвы. Я хочу родить ребенка. Но еще очень важный момент. Секрет открывается в молитве. Какой? Вот я хочу, чтобы вы учились молиться. Не просто так. Если вы хотите, чтобы ваши молитвы были действительно результативными, и Бог действовал, она заключила договор с Богом. Она не просто молилась, она сказала: если ты мне дашь сына, этот сын будет служить тебе. Вы понимаете, о чем идет здесь речь? Это очень важная вещь. Знаете, о чем здесь идет речь? Она рожает сына, это как будто ее радость, правильно? Ее сын. Она реализовалась как женщина, как мать. Она говорит: все, что я реализую в своей жизни, это будет славить тебя. Хочешь бизнес? Хочешь, чтобы тебе Бог дал какой-то дар или какое-то служение, которое тебя реализует как человека, Божьего, как личность? Вот этот договор очень важен перед Богом, понимаете? Что вот если я рожу ребенка, если ты мне дашь богатство, если ты мне дашь что-то, что меня порадует в жизни, оно будет служить тебе. И она дала клятву перед Богом и обещание, что то, что она родит, оно будет служить Господу. Это великая тайна, ребята. Если ты мне дашь ребенка, если ты мне дашь семью, если ты мне дашь большое служение, если ты мне дашь заработать деньги, если ты мне дашь вот это, вот это, вот это, то, что мне очень нужно в жизни, то вот это я посвящу тебе. Я это будет служить тебе во славу твою. Ты готов сделать такой договор с Богом в молитве? Вот я помню, Корысталев говорил именно об этом. И я много свидетельств слышу. Миша говорил об этом на ТЭКе. Я много свидетельств слышу именно людей, которых Бог поднял очень сильно. Но прежде чем Он их поднял, я слышал о том, свидетельствовали, что они заключили договор с Богом. Если Бог им даст, это будет служить Господу. Понимаете? Это будет служить Господу. Вот это очень важный секрет молитвы. Потому что Бог-то даст, а что будет дальше? Вот в чем вопрос. Люди получают, а потом Богу-то не служат. Люди достигают чего-то. И вот помните, Аврааму тоже Бог дал сына, и потом говорит: Бог, принеси мне его. Ты готов то, что тебе Бог даст в твоей жизни? Будь то это успех, будь то это реализация, будь то это что-либо, неважно. Ты готов это принести в жертву Богу, служить этим Богу, через это прославить Бога? Вот в чем вопрос. И вы знаете, многие люди бесплодны и не рожают, потому что они элементарных вещей этих не понимают. Они не умеют молиться. Они не знают, что такое молитва. Молитва – это не хныкать перед Богом и жаловаться Богу. Ну да, есть какой-то момент. Но Бог говорит, это не есть вера. Вера – это когда то, от чего ты плачешь, то, от чего ты находишься в депрессии, безысходности. Молитва – это когда ты приходишь к Богу и веришь, что Бог может тебя вытащить из этого и ответить на твою нужду. В случае Анны – это когда она молилась и страдала от бесплодия, но она молилась, не плакала и жаловалась, а она молилась и верила, что только Бог может ей дать родить ребенка. И второй момент, что она проявила веру Анны, что такое вера Анны. И второй момент, вопреки учению проклятия, не верите и изучите иудаизм. Если женщина не может родить, или если мужчина не может заработать деньги, это считается проклятым, неугодным Богу человеком. И второй момент, что она сказала, это будет служить тебе.
Понимаете, какая глубокая тайна здесь? В этом и смысл. Бог подарил Адаму и Еве мир. Но они не служили Богу. Вы знаете, какая последовательность? Он подарил мир, он подарил животных, все, всю эту утварь. Но они изменили Бога, они предали Бога. И в этом вся суть в этом. Когда Бог тебя благословляет, а ты не служишь этим Богу, ты себя превозносишь, ты себе служишь. И вот Анна сказала, я отдам своего сына тебе. Хотя нас, по сути, по-нормальному, сын должен жить в семье. Вот он говорит, если ты меня освободишь от наркотиков, он освободил его от наркотиков, теперь кому жизнь должна принадлежать? Вот в чем вопрос. Он тебя освободил от проституции, он тебя освободил от тяжкого греха. Теперь, как ты думаешь, он тебе дал дар жизни, и кому эта жизнь теперь должна принадлежать? Он тебе дал ребенка, если бы он тебе не дал, ты бы никогда не родила. Кому теперь должен принадлежать этот ребенок? И проклятие, знаете в чем? Что Бог дает жизнь наркоману, а он потом освобождается, благословение пользуется, а Богу не служит. И в мир уходит, и дьявол служит. В этом и смысл грехопавшей природы человека. Он славу себе. Бог благословил саму Саула. Он стал царем, но он не послушался Бога. Он стал свое царство строить. И это свойственно любому человеку, друзья. Это свойственно любому человеку. И это проверится только со временем. Вот понимаешь, он сейчас такой добрый, хороший, да, например, смиренный. А раз он станет министром или премьер-министром, или мэром города, как он себя будет вести перед пастором? Так же будет смиренно себя вести перед пастором. Так же будет послушен, внимательно слушать. Вы понимаете, о чем идет речь? Вы понимаете, о чем идет речь? И вот здесь именно и касается вопроса. Ты будешь служить Богу? И Анна, она обещание свое исполнила. И здесь еще, знаете, какой момент? Что бы вы там ни говорили, Бог, там я слабый, но я такой-сякой. Бог говорит, если ты держишь свое слово, я его тоже держу. Если вы хотите, чтобы Бог в вашей жизни был реальным, а не просто пустыми обещаниями, вы тоже должны научиться обещанные Богу вещи исполнять. И знаешь, я тебе скажу, знаешь, что такое завет или договор? Это когда две стороны выполняют то, что обещали. И сегодня я хочу тебе дать вызов. Знаешь, какой вызов? Вот ты до сих пор живешь с Богом, ты чувствуешь свое бесплодие. С сегодняшнего дня дай вызов. Дай Богу обещание. Вот что тебя сегодня больше всего волнует? Твоя нищета, твоя нереализованность, твоя бесцельность. Неважно, твои долги, неважно что. Ты Богу дал обещание? Ты сегодня живешь обещанием? Не обещанием Божьим, а своим обещанием Богу. У тебя есть то, что ты обещал Богу? Если у тебя нету, значит, у тебя до сих пор договора нету с Богом. Поэтому нет ничего. Договор не может быть заключен, когда две стороны не выполняют то, что они обещают. У тебя есть обещание перед Богом? Вот в чем вопрос. Понимаешь? И тогда что произошло? Или пришел и говорит, иди, Бог тебе дал то, чего ты просил. И мне нравится Анна. Она не задавала лишних вопросов. Она получила ответ и написано, она умылась, отряхнулась, покушала и пошла домой с радостным сердцем. Вы знаете, чем отличается человек, который получает ответ от Господа в молитве, и человек, который не получает? Чем? Лицом. У кого несчастное лицо. те, которые живут в своих неразрешенных проблемах, они не могут быть счастливыми. Они не могут легко жить. Им всегда будет по жизни трудно. Потому что это их преследует. Потому что бесплодная женщина – это несчастная женщина. Она всегда будет в болях, обидах, в зависти. И поэтому, когда человек не рожает в Боге, он постоянно чувствует себя неполноценным. Откуда чувство неполноценности? И поэтому здесь разница большая, когда человек получает ответы от Бога, когда не получает. Когда человек получает, он счастливый, у него лицо мирное, радостное, счастливое. А когда человек не получает ответы от Бога, и проблемы еще больше увеличиваются, то он несчастен. И как бы ты его там не успокаивал, и муж не говорил, ничего, милая, что ты не можешь рождать, зато я у тебя же есть, любимый твой. Наслаждайся. Он говорит, стоп. Она сказала, извини, я, конечно, да, ты любимый мой, ты рядом, это все, конечно. Но у меня есть то, что мне надо получить ответ от Господа. И я не могу успокоиться, пока я не получу этот ответ. Знаете, я похож на Анну. Честно вам скажу. Вот до какого-то периода момента у меня состояние. У меня внутри есть такое чувство, которое не дает мне покоя. И у меня есть три пути. Уныние впасть, в разочарование, согласиться, что я проклят, что я неудачник, не состоялся. Мне просто смириться и жить этим, и согласиться с этим. Просто даже уже да, сказать да, ну, слава Богу и за это. Или мне все-таки бороться за то, чтобы в молитве стоять, в посте, каждое утро, каждый день, каждое утро вставать в 5 часов и молиться о пробуждении, о родах, о рождении ребенка. Это мой выбор. И вот только третье, это и есть молитва веры. Молитва веры, которая дает тебе делать невозможное возможным. И знаете, что она сказала? Она говорит, Господь. Да. И здесь это не ты сделал. Это не твои усилия. Он говорит, Господь дал мне. И я всегда, знаете, что говорю? Люди, которые отмазываются на молитву, не хотят молиться. Это люди беспроблемной жизни. Значит, у них нет проблем в жизни. Они спят. А мне, честно сказать, я спать не могу. Меня все тревожит. Меня тревожит экономическое мое положение. Меня тревожит будущее церкви. У меня куча проблем, которые мне не дают сна. И пока я на них не получу ответа, я не смогу спокойно жить. Я завидую тем, кто спит. Я завидую тем, кто поел, покакал и спал. Спит спокойно и счастливо. А я не могу так. Понимаете? Понимаешь или не понимаешь? Очень интересная история. И у тебя есть просто три пути. Согласиться с этим. Жить в депрессии. С рожей каменной, кислой, несчастной, обидчивой. Потому что реально, ты же понимаешь, да знаешь даже, о чем я молюсь? Я не могу осуждать тех людей, которые надо мной смеются. Они будут смеяться, потому что я не рожаю. Они будут тупиться. 30 лет еще нифига ничего нет в жизни.
неудачник. Плохо, наверное, молится.
Такие люди всегда будут среди семьи, служителей. И мне тяжело, мне обидно будет. И мне обидно. И знаешь, в этот момент внутри ревность, Бог. Я не хочу быть таким человеком, над которым смеются. Я хочу быть тем человеком, на которого смотрят и хотят подражать. Каким ты сегодня хочешь быть человеком? И что решает? Молитва решает все, ребят. Молитва решает все. И практически какие-то нюансы я просто скажу. Да, я понимаю, что молитва трудно. Но помни, что молитва никогда бестолковой не бывает. Никогда. Вообще. Она созидает, знаешь, три вещи созидает молитва. Это мы думаем, и дьявол постоянно вселяет, что молитва бестолкова. Когда мы молимся и постоянно молимся, созидается дух. Когда мы молимся, постоянно созидается наш разум. Когда мы постоянно молимся, созидается наше тело. Даже ученые доказали, что когда человек молится, его клетки обновляются. Даже физика человека меняется. Структура лица меняется. Структура кожи меняется. Волос, ногтей. Вы представляете, я вам давал ссылку. Я обалдеваю. Человек, когда молится, с ним что-то происходит. И прикол, знаете, в чем? Что во время молитвы человек до 90-80% вообще не понимает и не видит то, что происходит в молитве, во время молитвы, в его жизни, в его духе, в его голове, в его разуме. А знаешь почему? Потому что дьявол – это духовная часть, и он больше всего взаимодействует с твоими мыслями и с твоим духовным состоянием, душевным, внутренним состоянием. А потом через это воздействует на твою физику. И когда человек регулярно молится, когда человек регулярно проговаривает в молитве, с ним что-то происходит, внутри него что-то происходит, в его разуме что-то происходит, в его даже теле происходит. Хотя этот человек может абсолютно до 80-90% вообще не понимать и не видеть то, что с ним происходит. Я плюс еще вам скажу, кто спит в молитве и не молится, убегает от молитвы, не хочет молиться, спит во время молитвы. Я вам скажу, что такое молитва будущего. Знаете, что такое молитва будущего? Кто молится в настоящем, он прокладывает себе дорогу в будущее, безопасную дорогу в будущее. Те, кто сегодня духовно не бодрствует, их ждет в будущем поражение. Вы вот это понимаете или нет? Смотрите, что произошло. Иисус всю ночь молился. И написано, когда он молился в момент молитвы, ангелы приходили и служили ему. То есть, когда мы молимся, ангелы делают в нашей жизни то, чего мы не видим и даже не осознаем. И смотрите, что произошло с учениками, которые дрыхли во время молитвы. Что произошло? Они его предали. Они его предали. Что это значит? Я тебе скажу, даже не напрягайся. Если у тебя сегодня бодрствования во время молитвы нет, твое будущее – это предательство. Не потому, что ты плохой. Просто те, которые не молятся, у них нет силы духовной побороть бесовщину и демона, обольщение и разврат. У них нет этой силы. Ангелы не могут им служить. Вот и все. Понимаешь? Вот и все, понимаешь? Поэтому здесь вопрос следующий. То, что происходит в нашей жизни, происходит в духовном мире, запомните. В духовном мире. И поэтому человек, который не молится, его будущее – поражение, потому что у него не будет духовных сил бороться с теми демонами и с той бесовщиной, которая его встретит на пути. У него нет духовной силы, ангелов, которые бы могли поддерживать его. Понимаешь? И сегодня не надо упрекать людей за то, что они отмазываются от молитвы, за то, что они спят во время молитвы, за то, что они уходят, отмазываясь тем, что они там, я не знаю. Да у них куча причин. Он устал, ему завтра на работу, у него ребенок, у него семья, у него дом, машина и так далее. Но если он духовно не бодрствует, он не убережет ни ребенка, ни семью, ни машину. У него сил не будет. И поэтому Петр, понимаете, Петр, он очень хотел защитить Иисуса. Он очень любил Иисуса чисто по-человечески. И он не хотел его предавать. Но он не мог духовно бодрствовать. И когда пришел момент, когда пришли обстоятельства, он струсил. Он предал его не потому, что он хотел его предать, потому что у него не хватило сил проявить смелость. У него не, дух был слабый. Это как, знаете, как, на что это похоже? Я вам просто объясню ситуацию. Это похоже на то, что ты сегодня в молодости губишь свое здоровье тем, что ты не следишь за ним. И в старости ты будешь полностью расхлебывать все, что ты загубил в здоровье. И когда люди сегодня пренебрегают молитвой, когда люди сегодня не молятся, когда люди сегодня отмазываются, их будущее поражение ждет. Дьявол не пощадит. Дьявол не пощадит. Ему плевать, что ты там устал, что у тебя там дачу строить надо. Ему это и надо, чтобы ты сегодня не бодрствовал. И знаете, как в жизни бывает? Он так усиленно зарабатывает деньги, он так бегает, зарабатывает, не следит за сном, за здоровьем. А потом раз и рак. А он только-только миллионы стал зарабатывать. И что толку? И он все деньги просадил на лечение. И то не вылечился и умер. Вы понимаете, какой нонсенс ждет тех людей, которые... И сегодня те, которые даже бегут впереди, зарабатывают миллионы и на тебя смотрят, и языком тебе показывают, фу, ты дурак, молишься, неудачник. А я уже все столько сделал, я тебе скажу, не спеши. Потому что он даже достигнув, он говорит, сильный тот, кто может устоять, а не тот, кто поднялся. Подняться могут все, а устоять могут только те, которые молились и духовно строили свое сильное будущее основание. И поэтому молитва сегодня – это твое будущее. Это твоя будущая победа. То, что ты сегодня молишься, ты побеждаешь будущее, даже если тебе кажется, сегодня эта молитва не актуальна. Сегодня удивительное слово, помазанное прям. И тот, кто в молодости намолился, понимаешь, его бережет будущее, именно эта молитва. Потому что когда ты молишься, это непросто. Когда ты проговариваешь все эти слова, вы же понимаете, что вы не можете проговаривать слова. Дьявол, я твой раб, дьявол, я охвати меня, там, войди в меня там, и так далее. Мы же просто так эти слова говорить не будем, мы боимся. Но вы понимаете, что в словах есть сила. И то, что вы провозглашаете в словах, это имеет силу. И если вы еще это делаете с верой, она имеет десятерную силу в духовном мире, в будущем мире. Понимаешь? И поэтому это не просто слова, это не просто молитва. Это молитва силы Духа. Это то, что формирует тебя. Знаешь, что человек говорит? Вот помните, брат был у нас такой странный, высокий такой, который сникерс с хлебом ел. Вообще какой-то странный человек. Я не знаю, как у него сегодня жизнь сложилась. Прикол я вам расскажу. Это провозглашение. Однажды кто-то сказал из близких людей ему просто слово: ты урод. И вот это вот просто слово провозглашение в его жизни сыграло роковую роль. Все проблемы, связанные с его состоянием, они связаны с этим словом. А вы говорите слова, они не имеют силы. А тем более, если мы молимся, провозглашая. Вы понимаете, что это значит вообще? Поэтому Слово Божие написано, оно живое и действенное. Поэтому написано, и Слово стало плотью, Слово стало реальностью. И поэтому молитва, просто молитвы, дурацким времяпровождением не может быть, понимаете? И все, что намолено. Вот я вам даже скажу, местность даже, как эти любят говорить, чакры, аура. Аура даже в церкви, где молятся, она другая. Знаете, как происходит даже? Люди одержимые сюда заходят, они вылетают отсюда. Гадалки, гадания, они не могут находиться в этой местности, где идет молитва. Бесы не выдерживают, куда приходят молитвенники. Вы думаете, просто так бесы боятся? Вы поймите эту силу молитвы. И в этом и сила молитвы, что это не просто так. И дьявол делает все для того, чтобы не извести молитву до уровня примитива. Но это не так. Это огромная сила. Это огромная сила, огромная власть. И знаешь в чем? Это огромная сила и власть твоего будущего. Ты сегодня прокладываешь молитвой свое будущее. Ты сегодня его обезопасиваешь. Да? Ты сегодня ему прорываешь этот путь через проклятие, через тернии. Ты сегодня молишься за завтрашнюю победу. Ты сегодня молишься, чтобы через 10 лет, когда придут испытания, ты выдержал, или когда придет слава. Сегодня. Поэтому Павел говорит очень важные слова. Он говорит, наставь юношу в начале пути, и до окончания дней он не сойдет с него. Если ты научишь этого юношу с детства молиться, то что бы с ним ни произошло в жизни, он будет до конца идти за Господом. А это не просто так. Вот вы понимаете, что такое бабушкина молитва? Вы понимаете, что такое родительская молитва? Мы утрачиваем, к сожалению, в своей повседневной жизни вообще понимание молитвы. На самом деле, что происходит в духовном мире, мы вообще не понимаем. Мы можем увидеть только 10% того в реальности, что происходит в духовном мире во время молитвы. До нас закрыто 90%. Но это не значит, что оно не работает. Оно работает. Мы это не видим и не осознаем. 20 лет пройдет, и ты поймешь, что это та молитва тебя спасла сегодня, которую ты произносил когда-то на утренней молитве. Я в церкви молился на утренней молитве. И прошло уже 15 лет. И я понимаю, что та молитва, которая была на утренней молитве в деревне, в Узбекистане, то, что сегодня я здесь, это та молитва сделала. Понимаешь? Хотя тогда я ничего не понимал. Но я просто молился. Я просто провозглашал. Каждый день я не знал, что эта молитва делает. Мне было тяжело, мне было сложно, но я вставал и я молился. Молился, Господь! Вот это называется молитва. Ты понимаешь, что такое молитва? И последнее. Знаете, есть такой момент, я вам просто объясню, очень важный. Вот когда ты молишься на коленях, да, этого недостаточно. Есть такой момент, вот есть молитва, она должна довести тебя, грубо выражаясь, вот в это состояние. Вот из этого реального мира в духовный мир. Там, где есть Божье Царство. И вот только тогда, когда ты сюда войдешь, вот здесь есть откровение, вот здесь есть идея, которую Бог дает, чистая идея. И вот здесь есть исцеление. И вот здесь есть все ответы. Вот эта песня. Возьми, Господь, меня, свою святость, через кровь Иисуса возьми, вот я здесь. Что, это что значит, знаете? В храме был притвор пред святой и святых, потом была завеса, и потом было святой и святых. И чтобы человек, где только человек общался с Богом, святой и святых, и ему нужно было вот из мира войти, пройти через двор, умывальник, жертвенник. Потом сюда мог войти только священник. И только почему на священнике все держалось, на первосвященнике? Знаете почему? Вот. На нем концентрировался весь ответ. Они его слушали. И сегодня, когда Христос пришел, написано, завеса святой и святых разорвалась. И теперь каждый через поклонение, молитву может войти в святой и святых, но в нее надо войти. А вы понимаете, что прикол, что когда мы молимся, мы не всегда входим в святой и святых. Когда последний раз вы входили в святой и святых? А святое святых – это действительно погружение в Божье присутствие во время молитвы. Это полное отречение от суеты мира и полное погружение один на один с Богом. Чаще всего это когда происходит? Когда? Когда в вашей жизни это было? Когда было очень плохо. А вы же не любите такое состояние. А почему-то именно это состояние дает нам погрузиться в Божье присутствие. А нормальная жизнь мешает как-то, да? Встаешь, работа, в голове что-то крутится, мысли. Спать хочется. Фигнёй страдаем. Вот и все. Вот вам вся логика. И сегодня сколько процентов людей, которые молятся и поклоняются в прославлении, в молитве, они входят действительно в присутствие святой и святых. И знаете что? А вот здесь есть все ответы. Отсюда нельзя уйти равнодушно. Если ты сюда в молитву и войдешь, у тебя глаза как 5 копеек будет всю ночь. Ты офигевать будешь от того, что Бог тебе дает, а не бежать в постель дрыхнуть после молитвы. Ты представь себе, если ты встретился с Господом и от самого Господа принял откровение, ты бы пошел быстро ложиться молиться, спать. Ты бы вот так сидел, в точку смотрел и думал. У тебя волосы бы дыбом стояли. И ты бы сидел и думал, ё-моё, что это было? А не после молитвы, иди спать. Тебя молитва ко сну тянет? В бессилию? Тогда это 100% это не молитва была. Ты вот сюда, как грубо выражаясь, попытался сюда зайти, и вот сюда отскочила, и ты уже спишь здесь во время молитвы. Поэтому многие вот здесь, как шарик, вот здесь закрыто для них это. Вход закрыт. Понимаете? Поэтому они бесплодны. Поэтому они будут жить в порожнике. Они будут так и жить в порожнике. Они так и будут бесплодными, как Анна. Они так и будут надсмешкой людей. Вот чему пытаюсь я вас научить. Когда люди бегут от молитвы, они бегут от себя, от своего будущего. И мне сказать честно, паршиво, когда я вот так вот молюсь. Бывает в жизни такое. Я понимаю, что-то как-то вообще не то вообще. Молитва не пошла. И я, когда даже на молитву стою с людьми, я чувствую, что они вот так вот косячат. А у них молитва вообще вот такая. Она так ударяется и опускается на землю. Все, она вот так вот. Она туда не проникает. А в этом и суть в молитве. Качать молитву, это значит войти туда, войти все вместе, погрузиться туда. А когда это бывает? Только в самых тяжких, трудных временах. Когда ты просто закрываешься, выключаешь все телефоны, блин. Когда ты все выкидываешь и просто посыпаешь себя пеплом. И ты из комнаты сутками не вылазишь и не встаешь с колен и просто взываешь к Богу. Вот это только настоящая молитва. Которая даст тебе то, неразрешимо сделать разрешимо. Вот если ты так молился, уже давно бизнес поднялся. Тогда давно уже служение поднялось. Горница, все что хочешь. Мы не можем войти туда. Поэтому наша задача научиться входить сюда. И знаешь, иногда в жизни только один раз нужно туда зайти. И вся твоя жизнь вообще просто изменится. Один раз только надо. Иногда нужно просто войти, чтобы потом вся твоя жизнь могла измениться. Молимся. Отец, пусть молитва не станет обрядом. Пусть молитва не станет формальностью, Господь. У нас сегодня очень много нерешенных вопросов. Если не с нами, то с нашими родными и близкими. Научи нас молиться, Господи. Научи нас молиться, Боже, Боже мой. Научи нас в молитве стать рождающими. Если мы бесплодны, Господь. Боже, я прошу, дай нам не смиряться с обстоятельствами и сменим людей. Дай нам не впадать в депрессию. Но научи нас входить в присутствие Твое. Научи нас пробивать вот эти стены, вот эти небеса медные, Господь, чтобы мы могли входить в Божие присутствие, погружаться. Будь то это в поклонение, чтобы нам ничто не могло отвлекать. Нам так нужно сейчас Твое присутствие, Твое откровение. Нам нужно то, чтобы Ты говорил. Мы не хотим творить от себя тьму. И когда люди не входят в Твое присутствие, им ничего не остается, как творить от себя тьму, Господь. О, Дух Святой, Ты нужен мне. Потому что без Тебя, без Твоей силы я не смогу ничего. Я обречен на поражение. Без духовной поддержки, без ангелов, без силы, Господь. Поэтому я прихожу к Тебе, я погружаюсь в Твое присутствие. И сегодня я просто все оставляю, Господь. Я оставляю все свое. Я оставляю всю эту суету, всю усталость, Господь. И я просто прихожу, я погружаюсь в Твое Божие присутствие, Бог. Я не хочу быть просто многословным.
Да, Боже,
я просто хочу прикоснуться к Тебе.
Да,
я хочу прикоснуться к Тебе, Господь. Я хочу, чтобы Ты, Господь, прикоснулся ко мне.
Да, Боже.
Боже, потому что только в Тебе мое исцеление. Только в Тебе мое будущее.
Аминь.
Только в Тебе моя миссия, мое призвание, Господь. Я хочу войти в Твое присутствие, Боже. Именем Иисуса и кровью Иисуса. Я хочу погрузиться, Господь, в Твое присутствие, Господь. Ты нужен мне, аллилуйя! О, благослови, Господь! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Бог сегодня говорит очень важную вещь. Ты готов ради денег на многое. Я знаю. Ты так легко сдаешься в молитве, которая может изменить твою жизнь и сделать гораздо больше, чем деньги. Ты представляешь? Вот она, глупость человека. Господь сегодня говорит: научись молиться. Научись молиться. Дай обещание Богу, что то, что родишь ты, оно будет служить Ему. Он дал тебе семью, Он вернул тебя к жизни, Он дал тебе новый шанс. Обещай Ему, что это будет служить Ему. Это будет миссией Господа. И выполни это обещание. И как только в твоем сердце родится этот завет, ты увидишь, как твоя жизнь начнет меняться. Понимаешь, о чем я говорю? Она перестанет быть бесплодной. Потому что сам Господь начнет действовать в твоей жизни. Он начнет вести тебя. Потому что это в Его интересах. Аллилуйя, Отец. Ты творишь невозможное возможное. Ты сильнее, чем наши недостатки. Ты сильнее, чем все наши обстоятельства, чем вся эта реальная жизнь, Господь. И мы приходим к Тебе с верой во имя Господа Иисуса Христа. Будем готовиться. 10 минут нам подготовка.
Давайте трансляция. Трансляция.